Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Почему фальсификация истории пользуется повышенным спросом? Какова природа лженаучных теорий и исторического фэнтези? Откуда корни теории Льва Гумилева и Анатолия Фоменко? Когда, на каком этапе развития общества появились профессиональные историки? И как историческое время связано с христианством? В московской студии священник Яков Кротов с передачей «С христианской точки зрения». Впервые в эфире 15 августа 1999 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Якова Кротова «С христианской точки зрения». Отцом, правда, непризнанным советской исторической науки можно считать и революционера-народовольца Николая Морозова. Он доказывал, что Христос жил в VI веке, а вся древняя история выдумана. Сегодня одни горой стоят за эту сказку, другие издеваются над нею. Еще больше, пожалуй, обычных людей. Тех, то есть, кому одинаково хочется, чтобы не спровергались старые мифы и появлялись новые. На этот спрос откликаются издатели, которые больше зарабатывают на книгах того же Морозова или его преемника Фоменко, чем Ключевского и Костомарова. То, что большинству не нужна правда о прошлом, еще не означает, что нет смысла ее искать. Но можно ли найти? Или мы вынуждены вечно выбирать между благочестивым христианским и антихристианским вымыслами? После перерыва Яков Кротов и его собеседники.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода». В эфире передача «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен проблеме истории, историческое время и христианство. Поводом для передачи служит увлечение в современном российском обществе разнообразными науковидными историческими книгами. Среди наиболее знаменитых и ярких фамилий я упомяну Льва Гумилева и Анатолия Фоменко. Сам я по образованию историк, по вероисповеданию христианин, и надо сказать, что вот эти имена вызывают у меня глубокую озабоченность и как у историка, и как у христианина. Как историк я не могу согласиться с тем, что оба автора, не говоря уже о многих прочих, намного менее щепетильных, но оба автора, и Гумилев, и Фоменко, в сущности ликвидируют историю. Лев Гумилев сводит историю к пассионарности, к истории некой сверхчеловеческой, помимо человеческой энергии, которая может быть измерена, хотя он нигде ее не измеряет и не доказывает, что она может быть измерена. Анатолий Фоменко доказывает, что вся мировая история фальсифицирована в средние века в идеологических целях, и что на самом деле Христос жил в X, самое позднее, в XI столетии. Как христианин, я не считаю, что такое возможно, но и как историк. И тем не менее, подобные учения пользуются огромным спросом. И в сущности, понять это можно. На самом деле удивительно то, что в истории человечества появились историки. Потому что, когда мы смотрим в древность, да и в средние века, мы видим, что большинству людей, большинству народов, большинству религий было совершенно наплевать, что происходит на самом деле. Многие люди, в принципе, игнорируют происходящее вокруг них. Человеку достаточно мифа, легенды, который объясняет, зачем он здесь и сейчас существует. И если мы посмотрим на историю, то мы видим, что возникновение исторической науки в XVI-XVII веках – это явление исключительное. И по сей день большинство людей не очень-то понимает, что такое история как наука. С чем же связано возникновение исторической науки? Случайно ли история возникает именно там, где проповедано Евангелие, в христианском обществе? Пускай формально христианском, пускай не живем как святые, но исповедуем Христа, и вдруг здесь же появляются настоящие профессионально мыслящие историки, обращающиеся к первоисточникам, проверяющие всякое утверждение, всякую легенду, всякий рассказ – сопоставлением источников, другими, внеисторическими данными? Связано ли такое восприятие истории как процесс, имеющего начало, имеющего конец, разворачивающегося постепенно, но с определенным смыслом? Связано ли такое восприятие истории с христианством? И всегда ли оно было, кстати говоря, в христианстве? Говорит Владимир Александров, православный историк церкви.
Если мы будем брать первохристианские общины, то понятно, что у них вообще не было ощущения истории, потому что они как бы жили вообще вне времени. Для них времени не было, поскольку они жили ощущением завтрашнего конца света, что будет завтра, что он вот будет там вот, вот до конца времен остались считанные дни. Во всем, что происходило вокруг них, они прежде всего пытались именно увидеть признаки конца света. Но так уже века с 4-го, 5-го это ощущение, мы знаем, начинает проходить. И человек, как бы вот то, что конец света не наступил, заставляет его жить в истории. Именно прямолинейное построение истории от какого-то начала к какому-то окончанию, оно должно давать и другое ощущение истории, в принципе, не круговое. Хотя в Библии есть и Экклезиаст в Ветхом Завете, где сказано, что вот и все возвращается на круги свои. Но это как бы Ветхий Завет, все-таки это Новый Завет, некоторое преодоление.
Говорил Владимир Александров, когда мы смотрим на историю, как она понималась в большинстве религий и культур, мы обнаруживаем, что она воспринималась как какой-то циклический процесс. Есть золотой век, серебряный, медный, но в сущности это повторение одного и того же какого-то процесса. Как у растения. Зарождение, расцвет, упадок, увядание. Потом все повторяется по новой. Нет ничего нового в мире и быть не может. И вот здесь Евангелие, которое говорит, что только раз появился в мире Спаситель, и одно будет второе его пришествие, для которого совершаются все труды людские. Евангелие, конечно, как бы размыкает кольцо истории. Кольцо истории человечества, которое, оказывается, движется в небесное царство. И нельзя переиграть то, что сделано в истории. Можно только покаяться. Но размыкается и цепь человеческой жизни, потому что, я думаю, очень многие люди естественным образом воспринимают свою жизнь, как в одном американском фильме, в комедии «День сурка», что каждый день одно и то же. Это ведь есть и в «Экклезиасте». Каждый день – это повторение предыдущего. И что мы можем чуть-чуть улучшить этот день по сравнению с тем? Но когда в мою личную жизнь выходит Христос, я уже знаю, что каждый новый день отличен от предыдущего, потому что каждый день, когда я просыпаюсь и обращаюсь к Богу, я знаю, Он другой сегодня, Он уже не такой, как был вчера. И то, что я сделал вчера и позавчера, это не просто взять и переиграть. Нет, это уникальный поступок, который творит мир, судьбу других людей и мою судьбу. И в этом смысле моя личная история размыкается и становится каким-то целенаправленным процессом. Но только ли поэтому христианство придает смысл истории, как связана вера в Христа с новым восприятием времени в христианском мире? Мнение Валерия Сендерова, математика, христианина и известного правозащитника.
Христианство действительно религия, в которой максимально выражен историзм. И причин этому, мне кажется, много. Одно из них можно, следуя за Освальдом Шпенглером, назвать «таинство исповеди». По Шпенглеру, и в этом нельзя не признать, очень много правды, даже не во всем соглашаясь с ним. Современный историзм сформулирован таинством исповеди. Человек смотрел в себя настолько глубоко, что начинал смотреть и вокруг. И действительно, если мы посмотрим, уже не говоря о Шпенглере, на блаженного Августина, который уже в IV веке создал книгу по глубине психологического проникновения в себя, непревзойденное сегодня, то есть положил начало психологическому исследованию, в частности, психологическому роману, но это начало историзма. Можно сказать и по-другому, что в христианстве мир имеет совершенно четкое начало и имеет конец. Точно так же и каждая душа, она создается Богом и в какой-то момент с Богом встретится. То есть это вот идея пути, может быть. Конечно, это можно сравнить с египетской идеей пути, но на гораздо более тонком и гораздо высоком уровне.
Говорил Валерий Сендеров. В 1980 году Анатолий Фоменко, профессор Московского университета, специалист в области топологии, очень, я бы сказал, изысканная сфера математики, практически непонятная для посторонних, примерно так же, как наука о водяных знаках, мало понятна простому человеку. Итак, Анатолий Фоменко начал пересматривать мировую историю, основываясь на математических исследованиях. Фоменко утверждал, что знаменитый каталог звезд древности «Альмагест», составленный Птолемеем еще до Рождества Христова, на самом деле был написан в Средневековье. Утверждал, основываясь на сравнении данных о движении звезд в каталоге Птолемея с теми данными, которые позволяют рассчитать, как он говорил, современная астрономическая наука. Причем Фоменко подчеркивал, что во время распятия Христа произошло лунное затмение. И вот когда мы сравниваем условия, которые описаны в Евангелии, с астрономическими явлениями, мы обнаруживаем, что это лунное затмение нельзя датировать первым веком, что его можно датировать только 11 столетием, 1095 годом или 1075. Я не математик, тем более не астроном, и поэтому мне ничего нельзя сказать о том, прав он или нет, и я обратился за помощью в качестве эксперта к человеку совершенно не христианину, и в этом смысле не могущему быть заподозренному в какой-то ангажированности, и к известному российскому астроному Виталию Бронштейну, доктору физико-математических наук, много лет возглавлявшему Всероссийское астрономическое общество. Виталий Александрович, насколько правомерна позиция Фоменко, который отождествляет лунные затмения 11 и 1 столетия?
Позиция Фоменко и его группы не обоснованы хотя бы потому, что небесные явления, такие как солнечное и лунное затмение, соединение планет на небесном своде, покрытие звезд Луной и так далее, они не повторяются. Понимаете, нельзя брать одно явление в отрыве от других. Вот, скажем, лунное затмение, полное лунное затмение, которое было 14-го Нисан по еврейскому календарю 33-го года нашей эры, когда был распят Христос согласно Евангелиям. Ведь оно было не единственное. За две недели до этого было солнечное затмение. Через какие-то там промежутки времени были другие затмения, причем последовательность их не повторяется. Вот все эти явления, их моменты, их обстоятельства перевычислены современной астрономией с помощью ЭВМ и компьютеров, и установлено, что все записано, скажем, тем же Птолемеем, абсолютно точно.
Между тем, Фоменко говорит, что у Птолемея есть ошибки, перечисляет их и подчеркивает, что надо учитывать долготы звезд, хотя мне, прямо скажу, не очень понятно, что это означает. Действительно ли у Птолемея есть ошибки, и означают ли эти ошибки, что его каталог составлен не в античные времена, а в Средневековье?
Ну, это само по себе ошибка, потому что Фоменко не астроном. Подсчитывая эти долготы, он не учел некоторые обстоятельства. Ну, например, есть такое явление прецессия. Это конусообразное такое движение земной оси. Каждый, кто запускал детский волчок, знает хорошо, что волчок не сохраняет положение оси, а описывает конус. Вот Земля наша тоже гигантский волчок, и ее ось описывает конус. Из-за этого, например, наш тропический год, вот от равноденствия до равноденствия, на 20 минут короче периода обращения Земли вокруг Солнца. Птолемей допустил ошибку, пересчитывая долготы звезд с наблюдения Гиппарха на свою эпоху. Ошибку ровно на 1 градус. Это произошло потому, что он принял неверное значение постоянной прецессии, то есть сдвига точки весеннего равноденствия за год. 36 секунд дуги вместо 50. Для того, чтобы это все было так, как написано в Альмагесте, в сочинении Птолемея, кардинальном, посвященном астрономии, астроном, допустим, X века должен был эту ошибку воспроизвести. Но как? Принять верное значение прецессии ошибки не будет. Принять неверное значение, которое у Птолемея, ошибка будет в 4 градуса. А разница была только в 1 градус. Вот таких фактов, таких мелких, но важных ошибок у Фоменко множество. Ну, скажем, он датирует звездный каталог Птолемея 10 веком. Астрономы посчитали, это можно определить по видимому смещению звезд на небе, особенно таких, у которых быстрое собственное движение. Мы говорим неподвижные звезды, на самом деле они все-таки движутся. Но те, которые движутся особенно быстро, вот за 10 веков смещение вполне наблюдаемое. И два наших астронома московских, Юрий Ефремов и Евгения Павловская, провели такой расчет и нашли, что эпоха каталога Птолемея где-то лежит между вторым веком до нашей эры и вторым веком после.
Говорит, напоминаю, астроном Виталий Бронштейн, и надо сказать, что в науке и в исторической, и в астрономической, и в математической есть свой кодекс поведения. Он сформировался, между прочим, в христианской среде в XI-XII веках, в первых средневековых университетах, и этот кодекс поведения ученого означает постоянное стремление к диспуту, которому прославились схоласты. Истина проверяется, когда ты общаешься со своими критиками. Интересно, Анатолий Фоменко шел на диалог, на такое вот критическое обсуждение, принятое в научной среде?
Нет, просто Фоменко публикует книгу за книгой. У него есть такие возможности. У нас таких возможностей, к сожалению, нет, но мы публикуем статьи. Вот, например, моя статья «Великий перебор. Анатолий Фоменко против Клавдия Птолемея» в журнале «Земля и Вселенная», номер 3 за 1997 год.
А Фоменко давал какой-то ответ на эту статью?
На эту статью мне ответ неизвестен. Вот «Альманах на рубежах познания Вселенной», 1994 год. Здесь была и статья Фоменко, контрстатья вот Ефремова и Шевченко, что намололи математические жернова. Понимаете, он очень хвалится, что вот у него математика, точная наука. Но ведь математика подобна электронно-вычислительной машине. Она выдает то, что в нее заложено, ну, после некоторых там операций. Математика сама по себе не может, скажем, определить дату того или иного небесного явления. А астрономия может. Каждый раз, когда вот они чего-то пишут в этом духе и ссылаются на астрономические данные, каждый раз астрономы их подлавливают на том, что они не так поняли что-то, не то значение взяли и так далее. Вот ответ называется, что намололи математические жернова. Ну, смысл такой, ведь жернова мелют то, что в них кладут зерно, получается мука. Вот они положили туда не то зерно, получилась не та мука.
Так что же, так не бывало, чтобы в ответ на критику Фоменко или его последователи что-то исправляли и как-то отвечали?
Да, он не обращает внимания на наши доводы и делает свое. Это обычное свойство. Я вам скажу, я имел много дел с так называемыми гипотезоманами, по аналогии со словом «графоман». Вот эти люди, гипотезоманы, среди них попадаются разные, в том числе и с научными степенями. Они не обращают никакого внимания на критику и пишут по-прежнему свое.
Говорил Виталий Бранштен, астроном и математик. Надо заметить, что, конечно, Фоменко не первый и не единственный. И, пожалуй, первой школой научной, как бы научной, которая начала такую ревизию истории, была так называемая мифологическая школа Бруно Бауэра, которая возникла в Германии в 30-40-е годы прошлого столетия и которая утверждала, что никакого Христа не было, а был просто солнечный миф, и этот миф древний христиане первые переиначили на свой лад. Вот назвали Бога Солнца Христом, и вся недолго. В искаженном виде, в таком упрощенном, эту концепцию высмеивал Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите», что дело не в том, хороший Христос или плохой, а дело в том, что никакого Христа вовсе и не было. Тогда же, в 19 столетии, профессиональные историки, а Бруно Бауэр был скорее философ и теолог, чем историк, профессиональные историки, хотя и не симпатизировали христианству, тогда уже начиналась антихристианская жизнь, но все-таки и мифологическую школу не приняли. Она уцелела в конечном счете только в Советском Союзе под опекой государственной казны. И только на своем излете советская власть наконец опубликовала статью, где признавала, что Христос, видимо, все-таки был в реальности. А в XIX веке уже обнаружили, что спорить с таким вот разбиранием истории на составные элементы и превращением ее только в сборник мифов совершенно бесполезно. Этих людей не переубедить. И тогда один немец издал памфлет, брошюрку, где доказывал, что Наполеон и 12 его маршалов – это всего-навсего еще одна версия солнечного мифа. Наполеон – это солнце, которому дали имя Бонапарта, а его 12 маршалов – это знаки зодиака, которым дали имена похожий на человеческий. А на самом деле ничего не было. Ни Бородинского сражения, ни Ватерлоо. Все чистая мифология. Насколько пересмотр истории оправдан? О каком духовном явлении он свидетельствует? Что может христианство сказать об исторической правде? И не виновато ли само христианство, много лгавшее во время своего торжества в европейской истории, не виновато ли само христианство в том, что оно размыло критерии истины? Где они, эти критерии исторической правды? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Почему фальсификация истории пользуется повышенным спросом? Какова природа лженаучных теорий и исторического фэнтези? Откуда корни теорий Льва Гумилева и Анатолия Фоменко? Когда и на каком этапе развития общества появились профессиональные историки? И как историческое время связано с христианством? В московской студии священник Яков Кротов с передачей «С христианской точки зрения». Впервые в эфире 15 августа 99 года.
слушаете «Радио Свобода». В эфире передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи, напомню, посвящен взаимоотношениям христианства и исторической науки, пониманию истории в христианстве. Именно христианство в определенном смысле породило историческую науку, потому что все-таки Геродот, отец истории, был исключением в древнем мире. И его книга в значительной степени собрание легенд. Между тем, уже в Евангелие, как собрание священных текстов, включены деяния апостолов. В польском языке и по сей день слово «деяние», «джея», «деяния апостолов» так и называются, означает историю. История – это то, что делалось. Это, собственно, античная традиция, «res geste». Между тем, в русском языке возобладал греческий термин «история как описание», но в любом случае «деяния апостолов» – это историческая книга, как и любое из четырех Евангелий. Причем даже то, что Евангелие четыре, пожалуй, показывает специфичность христианского отношения к истории. Конечно, христиане первого-второго веков, когда составлялся евангельский канон, были не идиоты. Они прекрасно видели все те противоречия в деталях между четырьмя евангелистами, которые видим мы. И все-таки они взяли все четыре текста, не подгоняя их друг под друга, поступив как хороший профессионал-историк, который издает источники, каковы они есть. Потому что это о правде. Думай, сравнивай сам, но от того, что здесь есть мелкие разночтения, правда не уходит, а наоборот подчеркивается, выявляется. И с тех пор практически каждое поколение христиан давало определенные исторические труды, вплоть до знаменитого Евсевия Кесарийского, а затем уже и наши повести временных лет, средневековые хроники и так далее. Много было ошибок, много было мифов и преувеличений, но ни одна другая религия не породила такого потока именно исторической литературы, которая в то же время имела религиозное, духовное значение. И вот в наше время все это историческое сознание надломилось и начинает распадаться. Самым ярким явлением здесь являются книги нашего российского математика, замечу, не историка, не астронома, а тополога, Анатолия Фоменко, который, например, говорит, что в христианстве вплоть до XI века практиковалась священная проституция, потому что вот древнехристианские историки говорят об обычаях братских трапез, трапез любви, агапы. На самом деле христианские историки говорят, что мы на агапах не занимаемся развратом, в чем нас обвиняют. Там нету никакого секса, мы там собираемся, чтобы совершить Евхаристию, чтобы помолиться, и напрасно нас обвиняют, что мы там едим младенцев. Так люди древности понимали сообщение о том, что на агапах люди едят тело и кровь Христа. Фоменко знает, что христианские авторы отвергали обвинения в проституции, знает. Тем не менее заявляет, что эти обвинения справедливы. Конечно, это передержка, лукавство, спорить с этим, скажем прямо, не очень честным ходом даже невозможно, но ведь из этого рождается целая разработанная конструкция. Фоменко и его ученики издают теперь уже десятки книг, и эти книги начинают изучать в школах. Беседы с Фоменко показывают по телевизору, а это самое мощное орудие распространения как знаний, так и невежества. И явление это кажется очень опасным, потому что советская историческая наука полностью дискредитирована и отсиживается где-то у себя в институтах, а на ее место приходит какая-то новая мифология, которую сам Фоменко целомудренно называет «новой хронологией». Почему так происходит? Опасно ли такое явление и в чем его причина, говорит Валерий Сендеров, математик, член Нью-Йоркской академии наук и православный публицист.
Вы совершенно правы, но я бы хотел привести гораздо более опасный пример того же. Это Третий Райх, где тоже история была заменена мифом. Причем не примитивным расовым мифом, как сегодня многие считают. Это можно и объяснить очень грубыми прагматическими соображениями. Но мифом о вечной борьбе льда и огня в космосе, который, казалось бы, прагматически гитлеровским вождям совершенно не был нужен. Тем не менее, любой немецкий чиновник должен был давать подписку, что он верует в вечную борьбу льда и огня в космосе. Но зачем это, спрашивается? Если брать чисто земные экономические, там, расовые, военные причины, ответить трудно. Если взглянуть чуть выше, ответить крайне легко. Это был полный, четкий, торжествующий уход от христианства. Вот так же и на современном Западе. В теории конца истории очень популярны. Вот как хорошо, что история закончилась современным обществом. И в России сегодня это попытки уйти от христианства. Объясняется, я думаю, они вот как. Ну, конечно, если мы скажем, что мир исходил христианством, это будут общие, не совсем правильные слова. Но все-таки это так. Главная причина – это просто оскудение личной веры. Потому что бремя Христово легко, а вот бремя христианской культуры без Христа, оно просто непереносимо. Начинается уход в основном в мифологию или в теории квазинаучные, или даже достаточно научные, но не научные уже в том, что они пытаются объяснить все, пытаются объяснить мир. Тем самым они тоже становятся мифологическими.
При этом, когда гуманитарий вроде меня, историк, вглядывается в тексты Фоменко, то там пугает обилие графиков, цифр. И я чувствую себя как бы не вправе критиковать этого автора, ведь он математик. А как с точки зрения математика, насколько правомерно учение Анатолия Фоменко? Говорит, напоминаю, Валерий Сендеров.
Оно неправомерно абсолютно. И это можно пояснить на примерах вполне гуманитарных. Действительно, это и рассчитано вот на почтительное вглядывание гуманитариев в непонятные им, что вполне естественно, математические или псевдоматематические тексты. Ну вот простой пример. Сегодняшние астрономы считают представительной выборкой 500 звезд. Фоменко берет в своих работах по-разному, но не более 10. И на этом основании составляют звездные каталоги. Но что такое представительный выбор эксперимента, это понятно. Но можно пояснить даже и еще проще. Вот, допустим, я захочу доказать, что все женщины блондинки. Великолепно, я беру 7 своих знакомых и доказываю с полной научностью это. Вот если возьму 500 произвольных женщин на улице, мне доказать уже не удастся, правда? Так я возьму и ограничусь семьей. Вот методы Фоменко. Тут ни наукой, ни какой-то слабой наукой, ни изысканной наукой абсолютно не пахнет. Это просто некое наведение математических терминов, наведение научных слов. Или еще один пример. Астрономы сегодня измеряют долготы звезд для того, чтобы составить каталоги. Простите, не только сегодня, что это дает ошибку в 100 раз меньше, чем измерение широт, знали арабы в 9 веке. Но Фоменко измеряет широты. Но понятно, что разброс в эксперименте ему просто удобен. Если к этому добавить то, что эта теория уже вульгаризовалась в откровенно нацистское свое последствие, да, это не Фоменко, это его ученики. Но работы эти благословлены Фоменко. Они снабжены его предисловиями. Они снабжены беседами с ним. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это работа учеников Фоменко, конечно, менее известных, и работы эти пока менее распространены, нежели, так сказать, работы Фоменко. Но теория крайне проста, что всегда, начиная с Христа, который жил где-то около X века, существовала Великая Русско-Татарская империя. В отличие от, я даже против терминологии сейчас не очень погрешу, резко выразившись, в отличие от гадов европейцев. Вся Европа была под нами, и было это замечательно, прежде всего для Европы, но и для нас тоже. Потом хитростью Европа победила нас. Романовы переписали историю. Проклятые иноземцы, ставленники Запада, Романовы. История приобрела тот вид, который сегодня. Для того, чтобы оценить всю прелесть этой теории, можно привести робкое возражение и тот же его, что называется, прихлопнуть. Робкое возражение. А почему же история в Европе так совпадает с историей, написанной всякими романовскими прихлебателями, Соловьевыми, Карамзинами и прочее? Ответ крайне простой. Поскольку мы, татаро-русские, когда-то владели всей Европой, то Европе это не нравилось. И обманом нас выгнав, они у себя историю переписали тоже. Вот мы говорили, что гуманитарии не могут читать математические тексты, естественно. Но кто сказал, что гуманитарные тексты, если к ним относиться всерьез, проще и доступнее математических? И, наконец, причина связана просто с нашими здесь реальными условиями. Дело в том, что Мехмат МГУ, я хочу подчеркнуть, что я отнюдь не говорю о всех там работающих, отнюдь. Но об атмосфере части этого факультета, во всяком случае, он всегда славился чудовищным мракобесием. Раньше это проявлялось в еврейском вопросе, в том, что там не просто не брали абитуриентов евреев, а не брали с как таким изощренным садизмом. Это теоретически объяснялось, почему их брать не надо. Вот да, евреи рано проявляют себя, а потом быстро сникают, а вот наши трудно раскачиваются, зато много дают, надо им дать возможности. Но я хочу сказать, нет, в эти теории вникать не стоит. Я хочу сказать, что если везде это был антисемитизм государственный или же перестраховый, потому что, ну, там, где государство явно чего-то хочет, там вот я и ректор еще перестрахую 100 раз. Но Мехмать это было идеологическое явление со своими объяснениями. И как-то было ясно, интуитивно, что дело не только в антисемитизме, что есть какой-то вот такой внутренний погромный комплекс, для которого антисемитизм – это сугубо частный случай. Просто ему государство дозволяло выплескиваться. На истории переписывать, конечно, не дозволяло. А вот сейчас этот мракобесный мрачный комплекс проявился в полной мере.
А математическая среда профессиональная, она как-то реагирует на то, что крупный математик занимается такими разысканиями, видимо, ошибочными? И выступает ли против? Ведь, в общем, голосов как-то не слышно.
Да, реагирует. Хотя бывает это нечасто, но трудно спорить с абсолютной, мягко говоря, чепухой. Академик Арнольд в «Известиях» упомянул о коричневатых историках нестандартной ориентации. Говорить об этом подробнее он, конечно же, не будет. Примерно такие же отзывы другого математика, безусловно, мирового класса, учителя Фоменко в топологии Сергея Новикова. Они были опубликованы в журнале «Природа».
Говорил Валерий Сендеров, главное, что привлекает Фоменко, как и в других неспровергателях истории, это их пафос разрушения. Они критикуют советскую историческую науку. И я, как выпускник ИСТФАКа МГУ, надо сказать, радуюсь, когда критикуют советскую историческую науку, потому что она, как сказано в Евангелии у Лазаря, малость смердела. Конечно, это была очень казенная наука, в значительной степени подчиненная целям идеологии. И, может быть, действительно, появление таких книг, как книги Фоменко, это признак кризиса не столько христианства, не столько здравого смысла, сколько признак кризиса именно советской истории. Разве несправедливо топтать тех, кто столько лгал, и после такого моря лжи? Разве несправедливо пересматривать «Все с начала до конца», говорит Николай Шабуров, заведующий кафедрой религиоведения Российского государственного гуманитарного университета.
Как не покажутся вам мои слова дикими, я тут скорее с советскими историками. Да, конечно, советская историография историю фальсифицировала. И в этом отношении заслуживает всяческого осуждения. Но советские историки врали. Но при этом они писали, что было так-то и так-то. После этого они врали. Но они признавали хотя бы, что ну вот, вот можно все-таки как-то определить, что было на самом деле. При этом вот они привирали. Сейчас же нам говорят, что не только невозможно установить, что было на самом деле, но это и никому не нужно. Вот мы сейчас творим, вот мы тут вот мифологизируем, творим историю, но для одних это игра, для других это идеология или там построение какой-то новой государственной идеологии и так далее. То есть в этом отношении эти советские историки, они были такими девственными в своем вранье.
Говорил Николай Шабуров. Один из излюбленных способов Фоменко, он говорит, что если есть папа Либерий, в переводе с латинского это означает «освободитель», есть папа Сотер, в переводе с греческого это тоже означает «освободитель», то это на самом деле одно и то же лицо, которое просто раздвоилось под пером историков. Они умножали историю, чтобы та выглядела длиннее. Конечно, это кажется мне бредятиной, потому что есть масса документов, относящихся к правлению обоих пап, и там видно, что они разные. Имена совпадают, но мало ли у кого совпадают имена. Есть несколько Фоменко, но было бы странно говорить, что книги об истории пишет тот же Фоменко, который ведет телевизионную эротическую передачу. И тем не менее я знаю, что в истории христианства подобные случаи умножения реальных персон, конечно, были. Вот святые Косьма и Дамиан, бессеребренники. Историки точно выяснили, сделали это сравнительно недавно, что вообще была только одна пара братьев, святые Косьма и Дамиан, которые жили в Малой Азии и были замучены язычниками. Затем, в течение средних веков, их житие переписывалось на Западе, в России, в разных странах. И поскольку это была переписка от руки, накапливались ошибки, накапливались фантазии благочестивых переписчиков. И сейчас в православных святцах три пары – Косьмы и Дамиана. И я надеюсь, что когда-нибудь и в православной церкви произойдет восстановление истины, как оно уже произошло в церкви западной в этом отношении. Значит, ошибки были, были и подлоги. Именно христианские богословы и историки сочинили так называемый «Дар Константина». Это было в 8 столетии, сочинили документ, по которому якобы император Константин в 4 столетии подарил папе римскому Рим и так называемую «Вотчину Петра». Но то, что этот документ фальшивый, обнаружил ведь не Фоменко. Это выяснили христиане, гуманисты 15 столетия. Значит, само христианство врало, но при этом в самом христианстве был и импульс к правде. И тем не менее, когда сегодня говорят о том, что христианство порождало мифы, что была ложь в истории, и от христиан она исходила, и от нехристиан, встает вопрос о том, а как нам тогда справляться с этими мифами? Ведь действительно была ложь, были мифы. Означает ли это, что не было истории? Говорит Владимир Александров, православный историк церкви.
Это вопрос не о лжи, скажем так, как мне представляется. А вот как бы в современной вообще концепции истории, в современных подходах, в этом и есть свои вот последние как бы современные подходы к истории. Воспроизвести ее так, как она мыслилась, как она осознавалась участниками этой истории. Вот как мы сейчас воспроизводим, скажем, благословение Сергия Радонежского, что было это благословение Донского Дмитрия Ивановича на битву.
А оно было?
Не было. Не было благословения. Благословение не было доказано, так сказать, историками, что не было, потому что в это время у него как бы были плохие отношения со старцами, что и по времени не укладывается. И тем не менее, мы сейчас говорим о том, что вот его не было, но они-то потом поняли, что вот как бы они осознавали эту Куликовскую битву как некоторое, ну, если не чудо, то прозрение, да, Сергия, о том, что Сергий сказал, и ты победишь этим, как бы вселил уверенность, вот, и так далее. Это имело огромное значение, и поскольку тогда это имело огромное значение, оно как бы было. Да, вот нельзя назвать это впрямую ложью. Это что-то другое.
А где же граница между мифом, благочестивым обманом и исторической наукой? Имеют ли тогда право христиане, христианские историки противостоять Фоменко? И как проводить границу между вымыслом и реальностью? Говорит, напомню, Владимир Александров.
Ну вот тут можно как привести такой знаменитый еще один пример из мифологизации как бы, да, нашей же истории. И вот Фоменко. Известно, что согласно преданию Константинополь должен был пасть после того, как по суху пойдут к нему как бы корабли. И что, согласно этому преданию, опять же, в повести временных лет, Олег поставил на колеса корабли, и поэтому он Константинополь завоевал. Но ведь то же самое ровно было сделано в 1453 году. Там, правда, корабли не на колеса ставили, а помосты, да, смазали жиром, и корабли перетащили, да, по суше, и Константинополь пал. Вот это для Фоменко как бы идеальный пример того, что сказать, что на самом деле фактов никаких не было, что это все легенда, и ни в том, ни в другом случае ничего нет. А на самом деле первый случай действительно миф, а второй случай – это некоторая реальность. Фоменко, как правило, пользуется тем, что только скрупулезно занимающиеся историки именно вот этим периодом, именно вот этими источниками досконально знают и могут привести какие-то факты, малоизвестные, скажем, да, о той же самой Куликовской битве, о которой он говорит, что ее не было. А об этой Куликовской битве есть упоминания в итальянских хрониках, потому что там были итальянские наемные, да, войска. И есть упоминания еще в иностранных источниках, поскольку там было много из дипломатического корпуса, если так можно сказать, людей. А Фоменко это как пропускает, это для него вообще не существует. И поэтому в этом и трудность как бы вот ловить Фоменко.
Говорил Владимир Александров. В конечном счете, я думаю, христианство рождает историю, потому что христианство рождает ответственность человека за то, что он делает, за то, что он думает. Ответственность человека во время спора. Потому что Фоменко никогда не отвечает возражениям. Он продолжает ехать дальше. А христианин все время должен прислушиваться. К сожалению, в этом смысле в христианах очень мало христианского, и у нас еще есть большое поле для совершенствования. И все-таки, чем ближе мы ко Христу, тем ближе мы и к реальному пониманию истории. К сожалению, да, в христианстве, в истории христианского человечества еще очень много было благочестивого вымысла, когда историю порабощали проповеди Евангелия. Это был грех. Это был грех прежде всего перед Евангелием, но и перед позитивной исторической истиной. Когда современные люди, пересматривая историю, как бы аннигилируют людей и говорят, не было 10 пап с именем Иоанн, был один, а все остальное его умножение. Это ведь напоминает мне какой-то ГУЛАГ или Освенцим, где тоже уничтожали все лишнее, оставляли только необходимое. Как историк я знаю, что в XI веке, в XII жили не десятки людей, которые перечислены в учебнике истории, а жили миллионы, и о сотнях тысяч людей сохранились сведения, берестяные грамоты, наскальные надписи. Все это фальсифицировать неподъемно одному человеку. Но очень трудно человеку и поднять вес истории. Я такой маленький, история такая большая, и хочется спрятаться, сделать историю чем-то наподобие дамского романа, где все время повторяется один и тот же сюжет. Но нет, говорит Господь, история – это деяние, это действие человека, который призван Богом служить людям. И поэтому, чем более человек христианин, тем ответственнее он к созданию истории, к творению истории и к пониманию истории. Слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был
слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.